Привет, рефлексирующий.
Здравствуйте.
У нас столько новостей. Начнем с того, что мы опять вернули себе двойную петличку. Еще один шанс двойным петличкам дадим. Они не вечные, но с ними так удобно. Потом, что у нас еще из новостей? Я устраиваюсь в Волгоградский медицинский университет. Буду преподавателем на кафедре философии, биоэтики и права. Да. Что еще у нас произошло?
Самая главная новость, что возобновилась нормальная форма записывания подкастов, не экспериментальная.
Да.
С поэтами, женами философов и их мужьями. Ну, это тоже прикольно по-своему. Я думаю, мы будем практиковать.
Конечно, периодически. Нужно же вносить в наши подкастные отношения разнообразие. И приглашать других людей в нашу подкасточную.
Мне как-то так подумалось.
О, интересно, что... есть подкастные свингеры? Это мы.
Свинки подкастные есть.
Короче, ребята, скоро все виды извращения в наших подкастах. Присоединяйтесь к нам. Не переключайтесь.
Ну вот, слава богу, что наши слушатели нам подкидывают темки, поэтому будем по заявкам. Поэтому, если вдруг у кого-то есть заявки, пожалуйста, присылайте. Заявки обычно толковые.
Да, у нас есть два вопроса, но мы решили эти два вопроса разбить на два подкаста. И начнем мы...
Причем вопросы-то вроде лежащие на поверхности, но мы до них
что-то не затрагивали.
Не доперли, потому что не сталкиваемся.
Косвенно. Не, но мы косвенно затрагивали вот одну тему. Я пока могу спалить про нарциссизм.
Будет анонс на следующий раз.
Самолюбие. Вот. Мы все-таки довольно...
Нет, все-таки нарциссизм и самолюбие – это не одно и то же.
Ну,
и мы
ладно,
про это поговорим потом.
Разведем. Мы всех разведем. Даже если вы не хотели разводиться со своим супругом или супругой. Развод каждому в дом. Новая политика, копы не вывалили.
Федеральная целевая программа.
Валя Андреевна, голосуйте за нас, за меня. Потом скажут, а вы точно философ?
Ну, вообще, как ты знаешь, Сократа за это и казнили.
Ну, да.
Рушил семьи. Тебе сегодня что сказали на лекции?
Да, да, вот поэтому и семьи рушатся. Да,
что-то
после
они
того,
почуяли.
Как я дала философскую типологию личности. Да. Так вот, что мы давно не разговаривали и немножко разучились это делать. Так что вы не удивляйтесь тому, что мы еще привыкаем друг к другу. Как будто бы не виделись 100 лет. Вот. И говорить мы будем про токсичность, ребята, точнее, про токсичных людей. Ну, вопрос звучал так, подкаст про токсичных людей, как от них избавиться. Но мы еще подумаем, нужно ли...
Ну да, нужно ли от них избавляться.
Избавляться, вот. Может быть, они очень функциональные ребята, что скорее
я,
всего...
Я, кстати, недавно стал обращать внимание на это. Мне всегда казалось,
знаю,
что токсичные люди...
Я знаю, в связи с кем.
Что токсичные люди, это, ну, не то чтобы вымысел, конечно, понятно, что они существуют, что они не очень приятные, но казалось, что в качестве проблемы это как-то мелковато. Но сейчас я готов
признать,
ну, по крайней мере, подумать над тем, что
в чем же
от токсичных
проблема?
Людей токсичных. Есть некоторые издержки. Ну, например, следующие издержки. Допустим, две ситуации. Первая ситуация – профессиональная задача, и вторая ситуация – неформального общения. Досуг. Предположим, у нас есть некоторая задача общая. Но если у нас нет общей задачи, нам разговаривать-то не о чем. Об этом слушайте лекцию, которая сегодня была прочитана.
Ну, я еще выложу там.
Ну, когда-нибудь ты же ее выложишь. Про командность. Ну, я исхожу из того, что если нет командности, то не будет и общения никакого. Ну, или будет какое-то...
Ну, тогда и токсичность, в принципе, вроде не особо вредна, потому что все и так разобщены, и...
Я думаю, она, кстати, отсюда и берется, если так чуть забегать вперед.
А, что разобщенность высокая?
Да. То есть... Почему, давай поставим вопрос по-другому, почему кто-то не токсичен? Ну, я думаю, кто-то не токсичен по двум причинам. Первая причина, что...
Он капибара.
Ну, опять же, капибарами же не рождаются. Капибарами становятся.
Капибара. Кстати, да, это прикольно, когда маленькие капибары, они такие злые. Ну, часто показывают маленькая капибара, которая, ну, в отличие от взрослой, какая-то напряженная. И такая у нее мордочка такая.
Ну, это как подростковый период, через который мы все проходили. Знаешь, в подростковом периоде все токсичные.
Я была таким токсиком. Мне кажется, я доводила учительницу по математике. Мне так стыдно, когда я вспоминаю. Я ее недавно просто видела, думаю, господи, про себя.
И
думаю,
она говорит тебе, Лера, как тебе не стыдно?
Юлия Юрьевна, она, кажется, была. Я думаю, Юлия Юрьевна.
Была? То есть она поменяла имя? Ничего себе.
Ну, она в моем жизненном пространстве была тогда, а сейчас ее как бы нет. И я ее недавно увидела и думаю... Мысленно, простите меня, пожалуйста.
Ой. А что мысленно? Кинулось бы многие прилюдно, да как Раскольников в конце
книжки. Она шла вдоль тротуара легкой.
Ну, ты бы открыла. Открыла бы окошко автобуса.
Юлия Юрьевна, простите меня, Христа ради.
Она такая оборачивается. Кто это? А ты уже далеко.
Опять эта девочка. Я только психологическую травму вылечила.
Только последнего сеанса от психолога и идет. Половину зарплаты потратила.
И тут флэшбэк. Да, жесть.
Так вот, почему люди не токсичными бывают? Я думаю, по двум причинам. Первая причина. Люди осознают, что это вредно для дела. Например, нужно переговоры вести, а ты вместо переговоров
токсишь. Ну, да, вот сегодня я наблюдала, как... Я не знаю, честно говоря, кто это был человек, но представим
человек
его.
Ли это был?
Да, один из начальников или там, по крайней мере, вел он себя как начальник или как минимум руководитель.
Кстати, я так и не
хотя
понял, в чем разница.
Хотя у меня сегодня, ребята, я только сегодня на лекции узнала, что, оказывается, есть разница.
Ну, вообще не факт, что она есть.
Начальником и руководителем, когда в конце лекции человек сказал, эту лекцию вам надо было читать именно для начальников. Ну, видимо, начальник подразумевается наших начальников, то есть... Не как мы начальники, понятно. А как наши, над
то
нами.
То есть над нами настоящие начальники,
а мы так. Нет, да. Но это что-то с идентичностью, видимо. И, ну, это ладно, нюансы отбросим семантические. И что я хотела сказать?
Мне кажется, хороший аргумент. Допустим, ты приходишь, говоришь на кафедру, там занятие я провела. И тебе говорят, у вас было 20 занятий, а вы провели одно. И ты такая, отбросим семантические нюансы.
Ну, это же постмодерно, значит, так и работает. Я забыла, а про что мы говорили до того?
Про то, что третий раз пытаюсь довести мысль.
Ребята, мы
даже не до конца, а хотя бы до середины.
Месяц без подкаста.
Первая причина, почему кто-то не токсичен. Нет, это вторая. Что кто-то не токсичен, это когда кто-то понимает, что токсичность вредит ему самому. Например, не удается решить какой-то практический вопрос. Но и многие этого могут не понимать, потому что это не очевидно, что токсичность мешает в деловых вопросах. А как она мешает? А мешает она следующим образом, что перед тобой стоит какая-то задача, ну, например, там нужно утвердить проект. И если это простой проект, то, в принципе, токсичность не особо отвлекает. Но если вдруг он сложный, он требует больше-меньшей концентрации. На деле.
Больше и меньше.
Больший дефис меньший.
А.
Более или
более
менее.
Я поняла.
То вот представь себе, ну бывает у тебя такое, что тебе нужно решить какую-то задачу, а мозг вообще не шевелится.
Да, бывает. Первый от чеханы.
Ребята, слышали? Все, идем дружно, встаем.
Вот. И мы не всегда понимаем, с чем это связано. Ступор.
Дождались.
Какая-то заминка, задержка, затор. То есть вроде как бы перед тобой все факты лежат, весь материал перед тобой, а ты ничего не можешь сделать. Но это может быть связано с тем, что есть некая токсичная коммуникация, которая просто на себя оттягивает на себя внимание. И в этом смысле она не функциональна, потому что происходит переключение с общего на частное.
Ну, понятно.
Для кебаб.
И второй момент, почему в каких ситуациях не функционально бывает токсичность, это при досуговых формах общения, потому что, по сути, я сейчас открою маленькую тайну, ребята, досуговое общение от делового толком не отличается.
А, кстати, знаешь что, когда я сегодня на лекции пыталась объяснить, ну, как у меня папа коммуницировал с коллегами, что он через...
Твоя тема была лекция на тему, как папа коммуницирует с коллегами?
Да, ну, пол-лекции я об этом говорила. Так вот, и я объясняла схему, что он всегда был на звонке и там... Звонит одному, говорит, надо то-то-то сделать, потом созванивается, согласует с другим, потом они еще созваниваются, согласуют, ну и, в общем, там вот это. На что коллега, ну, на что слушатель говорит, сплетничают, что ли? И они не понимают, что можно, оказывается, деловые вопросы решать вот такой какой-то цепной реакции. То есть я такая сразу звоночек для меня показался интересным, что человек воспринимает вот только вот как сплетни, а что можно так деловые вопросы решать?
Но на самом деле...
Немножко утерянный, видимо, навык.
Неформальная коммуникация, она такая же деловая, как профессиональная, например, только у нее другие цели. А неформальная коммуникация имеет цель получить удовольствие. Просто про это люди часто забывают.
Да. Ну, поэтому люди, наверное, немножко не понимают наши вечеринки. Они думают, ну, о чем можно разговаривать? И я, по-моему, даже...
Я думаю, даже не важно о чем, важно зачем.
Да, мне кто-то даже говорил, ну, а что можно, мол, обсуждать? Вы что там, мужи, жен там? Ну, как обычно, какие-то частные имеются в виду беседы. Я говорю, да нет, там темы семинара, какие-то, ну, какие-то вопросы действительно такого больше делового характера, но они носят именно реально такой характер заинтересованности. То есть нам реально интересно. И вот в этом смысле тоже, видимо, какой-то потерянный навык немножко общаться, ну, по деловому, знаешь, но при этом сюда. Ну, вот то, что грузины умеют. Вот то, что вот Данелия, кстати, опять же, всем рекомендую, тастуем и пьет до дна. Если посмотреть, то он, по сути, описывает, ну, вот все его воспоминания связаны либо с деловыми, либо полуделовыми коммуникациями, внутри которых еще всякий какой-то кринж происходит. Ну, то есть он, допустим, я еду в дом кинематографистов в Болшево. Я там общаюсь с тем-то, и попутно с ним какая-то хрень происходит. Но ему надо добраться туда-то, туда-то. А, кстати, там вот тоже пример делового и такого неформального общения, когда смешано. Данелли рассказывает такую историю. Приезжает он, музыку включили, да, Юр. Но это, видимо, нас хотят заглушить. Там попросили уже, похоже. Потому что одна парочка пересела. Ну ладно, не важно. Приезжает Данелия в Грузию. Что-то там дела свои решает и идет покупать билет. И ему говорят, сегодня особый день, билетов нет в кассе. А у него на следующий день прием экзаменов на Мосфильме или где там принимали экзамены. Ему надо за кровь из носу попасть в Москву. Он идет к своей маме, которой я забыла ее фамилию, Арпа. В общем, Юра показывает, что он не знает.
Я ничего не знаю из того, что ты рассказываешь.
Мама или тетя, которая великая актриса грузинская, там ла-ла-ла, погуглите. Она говорит, сейчас я позвоню министру. Она звонит министру. Министр говорит, сейчас, без проблем, найдем билет. В итоге министр, извиняясь, говорит, нет, действительно, особый день, нет билетов. А этот потом идет к какому-то там этому помощнику ЦК или кто-то там, вот кто из ЦК над ним, ну, типа министр это министр, а ЦК это ЦК, мол, в любом случае билет найдут. Звонит этот ЦК, нет билетов, особый день. Ну, он уже расстроенный, идет, встречает какого-то там другу, Володю, Вова. Тот смотрит на него, а что ты такой грустный? Он говорит, да вот, мне надо там в Москву, а билетов нет. Он говорит, ща, пошли. Они приходят, очередь длинная за билетами. Он кричит там, на-на, билет там на 1:20, срочно нужно. Вова, это ты. Да, давай паспорт. Он передает паспорт, короче. И глава называется. Министр это министр, ЦК это ЦК, а Вова это Вова. Вот такие.
Да, напомни мне, пожалуйста, про токсичность.
То, что токсичность мешает деловой коммуникации, да, но тогда можно просто понять.
И не деловой тоже она мешает, а механизм мешания один и тот же. Вот, предположим, вы собрались даже без каких-то деловых задач, просто вечерком, там 10 человек, там 8 человек. Посидеть, пообщаться, выпить, провести хорошо время. И вдруг кто-то начинает, что называется, токсик. Ну, конечно, можно на это не обращать внимания. Но прикол в том, что для этого, чтобы не обращать внимания, тоже нужны усилия. Получается,
и ты... все равно ты где-то думаешь, а почему я должен тратить время на то, чтобы не обращать на это внимание?
Да, думаешь, то есть ты либо пытаешься урезонить этого человека, ну, как-то да. его призвать к порядку, ты отвлекаешься от дела. Либо ты пытаешься не думать об этом, но чтобы не думать, тебе нужно тоже постараться. И в итоге получается, что эффект один и тот же, что происходит пустая трата энергии на это. Вот. А теперь попробуем понять, почему токсичность возникает. Но для того, чтобы понять, почему она возникает, надо все-таки понять, а что же это такое. Мы как бы пока уклоняемся от идентификации. По каким критериям мы это опознаем?
Ну, грубость какая-то, причем не обязательно там человек матерится, но такая прямолинейность, когда, ну, как ему кажется, он называет вещи своими именами, но это не так. Потому что ты не очень понимаешь, ну а почему не сказать нормально, что называется, да? То есть почему не сказать в нейтральной коннотации? То есть все равно выбирается коннотация гипернегативная обычно.
Я думаю, что глазами этого человека это выглядит следующим образом. Негативная коннотация не выбирается. Не я наделяю негативным значением вещи, они объективно таковы.
Вот, я тебе про это и говорю. Но они отрицают вот этот момент, что это они выбрасывают, и они на коннотацию эту привносят. Потому что одно дело, там, допустим, сказать, посмотрите, там, женщина, или посмотрите, баба, уже так коннотацию снижая, или посмотрите, кобыла чапаевская стоит. Ну, кобыла чапаевская...
Я прям заинтересовался, куда ты показываешь? Там нету никого, ребят.
Не стоит.
Ну, такое бывает.
Да. Вот. И ты думаешь, кобыла чапаевская, она не объективна, а это ты как бы ее видишь как кобылу чапаевскую.
Или как ты говоришь, что там змея подколодная сегодня кого-то.
Не я сказала.
Не будем сейчас уточнять про кого.
Да, не будем. И, соответственно, ты думаешь, а почему? Ну, при том, что даже рядом человек, кстати, к вопросу, это хороший пример, потому что, когда я пришла, там была подтасовка такая небольшая, бюрократическая, и человек говорит, она некомпетентная, она там придирается, какие-то свои правила, змея подколодная. На что другой человек, резонно возражает, и ты его знаешь тоже, а может, она не компетентная, а наоборот, чересчур компетентная, она говорит, все равно, свои порядки, это плохо. И она и назвала, бросила это довольно-таки, можно сказать, токсичную погоняло, потому что для нее ее порядки непонятны к вопросу, почему возникает токсичность, и несогласие с этими порядками. То есть это некоторая форма нелояльности к правилам игры.
Ну, дело в том, что нелояльность имеет разные формы. Можно быть нелояльным, но и не токсичным.
Одна из форм...
Почему выбирается такая форма нелояльности?
Видимо, такая форма выбирается в воспитательных целях. Что, ребята, я уже прочухал, ваши правила не работают, вы мне еще впариваете, что это не так, но я вам покажу, что это так, и начинается раскрас в черно-белые цвета, или в какие-то грязные, я сейчас это так обзову, некрасиво, и вы увидите, насколько это некрасиво на самом деле. Но люди на него смотрят, допустим, на такого человека и думают, ну, ты не прав, например, или там, да даже если ты прав, а я не отношусь к этому так плохо, как ты.
Дело в том, что, согласись, вот эта так называемая токсичность, это не просто осуждение, это не просто критика или разоблачение, она что-то добавляет критике и разоблачению.
Да, да, не, она добавляет.
Потому что, когда я говорю, этот человек некомпетентен, я уже критикую.
Да.
Но когда я добавляю, ух ты, змея подколодная, я что-то привношу еще.
Ну, какой-то образ, который, видимо, самоиллюстрирующий, что это зло, и ничем другим оно не может быть.
А, то есть попытка,
какая-то безальтернативность.
Да, попытка исключить другие интерпретации.
Категоричность, что, ну, она не может быть, я не знаю, какой-то лесной феей или там еще кем-то. Она только такова, и такова ее суть. И я как бы ее увидела, а то, что вы ее не видите, ну, сорян, как бы. Могли бы присмотреться повнимательнее. Слепоша.
Ну, с одной стороны, тут есть логика, потому что то, что мы не оцениваем, то мы и не замечаем.
Не, это понятно.
И раз уж я обратил внимание на какое-то явление, то уж верно, я уже сразу к нему каким-то образом и отношусь. И, соответственно, я могу относиться как положительным способом, так и отрицательным.
Ну, понимаешь, я тоже, может быть, к каким-то вещам отношусь отрицательно, но я же, я там могу локально потроллить, в принципе, но нету какой-то тотальности, что ли, в этом плане, что, я так понимаю, что токсичность, ее вред в чем? Она становится хронической почему-то.
Да, да.
В отличие,
это увлекает.
Вот, например, в отличие от того же там троллинга или даже какого-то стеба, иронии, они как-то безобидны в этом плане, потому что у тебя там есть настроение, ты простебала, ну, как я, допустим, ну, нравится мне иногда позадирать за критиков или микромасштабников. Но я позадирала, позабыла, потом пошла дальше, у меня там дела вообще-то есть, вот. А вот тут как-то начинает на все переносится, и ты уже смотришь, а в итоге превращается в этого, помнишь, персонажа Де Ниро, твоего любимого, туда-сюда, юбку надела, куда муж смотрит.
Да, ну вот интересно, а что же в этом есть такого, какой-то эффект заражения, что ли, или какой-то. Ну, то есть люди этим очень сильно увлекаются.
Ну, они увлекаются. Ну, они увлекаются, видимо, потому что то, что Андрей Иванович, наверное, часто объясняет, говоря про зетов, но, может быть, это реально тренд не только к зетам относящимся, что есть тенденция на нежность какую-то, на вот эти вот риторические ласки. И человек видит...
Что-то я такой тенденции не наблюдаю, откровенно говоря.
Не, ну, есть все равно какое-то какое-то снисходительное даже. Оно, это снисхождение тоже может быть токсичным. И он и это немножко вот как у подростков, когда у них вот этот максимализм просыпается. Я сейчас всех раскидаю. Не надо тут вот этих ваших игрушек, да, не нужно ваших дипломатических игр.
Скажите, вы не могли бы чуть музыку потише сделать?
Мы пришли... работает на весь ресторан и летнюю террасу.
Ну, просто когда к вам пришли, у вас не было ее.
Мой просто фоновый играл, ну, музыкант играл. А время музыканта она включается.
Вот, и, соответственно... Когда он думает, что я сейчас эту изнеженность сломаю, ну, то есть, как бы, это против какого-то тренда. Может быть, не против конкретно этого, но против, может быть, локальный есть тренд. Ну, например, там, вот в нашем коллективе все равно есть вот эта дипломатичность, аккуратность. И, в принципе, ну, я допускаю, что можно, она может раздражать. Как я смотрела сериалы, там была серия, где ребенок после ремиссии, ну, он там вышел, допустим, из рака, к нему приходит там мама, и он на нее в какой-то момент кидается, И потом, когда психолог типа там разбирает этот случай, и ей говорят, у вас слишком токсичный оптимизм. То есть раздражает то, что она все время хорошая, все время она улыбается.
А как ты понимаешь, что такое токсичный оптимизм? Какой-то новый поворот.
Ну, это вроде давняя тоже психологическая история, но я так понимаю, что когда человеку, например, Сава делает что-то разрушительное, и как бы адекватная реакция, либо его как-то остановить, пресечь, может быть, даже проговорить, поругать для кого-то, или просто объяснить, что так нельзя и так далее. А токсичный оптимизм, ладно, все хорошо, все пройдет, ты же мне все равно хороший. Ну, как бы такое сглаживание.
Почему он токсичный?
Потому что он скрывает какую-то подлинную реакцию. Ну, если мы условно делим на...
Ну, тут, понимаешь, получается замкнутый круг. Куда ни кинь, всюду клин. Выдаешь подлинную реакцию — токсичный. Скрываешь подлинную реакцию — тоже токсичный.
Я думаю, что токсичность, она не является... То есть токсичность — это именно реакция на что-то. И, видимо, на что-то, что с избытком. Ага. И вот тогда просыпается токсичность. То есть если, в принципе, среда либо дефицитарная...
Ну, как ты понимаешь, здесь вопрос напрашивается. А где же мера?
Ну, ее сложно здесь. Тут явно что-то с оптикой собственной надо делать. Потому что если ты раздражаешься, когда чрезмерно оптимизм, чрезмерно пессимизм...
Нет, ну смотри, давай разделим две вещи. Раздражение – это не критерий. Потому что раздражаться... Это... Ты когда уставший, голодный, сонный, ты можешь раздражаться и не на токсичные вещи.
Ну, какое-то непринятие.
А, я понял. Смотри, как тебе такая версия, что токсичный оптимизм — это, например, слишком навязчивый императивный оптимизм.
Ну да, да.
Когда человек со своим оптимизмом как бы ломится во все двери и окна.
Да.
Ну, то есть токсичен тот, кто не корректирует свое поведение, исходя из обстановки.
Ну да, немного. Он как бы одну стратегию в любой момент и времени употребляет, и, может быть, вот это какая-то даже бедность этой стратегии. Человек как...
Чужеродность, может быть.
Ну и она тоже.
Когда человек приходит с неким настроением, которое не отсюда привнесено, где-то там сейчас поскандалил, подцапался, и он приходит и ведет себя так, как будто скандал продолжается. Хотя он уже в мирной среде, он не среди врагов.
Да.
И по этой аналогии человек, который приходит и ведет себя так, как будто бы он там с любимыми детишками общается, хотя вокруг не любимые детишки, а взрослые, равнодушные к нему люди, это тоже может как токсично восприниматься. Что такое токсичный вообще, ядовитый в буквальном переводе? Токсичный — тот, который разрушает некую целостность. Допустим, если я пришел в среду старообрядцев, которые ждут конца света со дня на день, и я говорю им: ребята, все хорошо, жизнь прекрасна, это они воспримут как токсичное.
Да, или даже в нашем коллективе, индивидуалисты часто воспринимаются как токсичные, хотя они не ведут себя именно вот в том смысле, что там что-то высказывают какие-то, но их высказывания могут быть токсичны, потому что они, ты понимаешь, они вредят там команде.
Я скажу больше, как токсично воспринимаются даже не слова, а поведение, например, человека, который пришел на вечеринку со своим пивом и пьет его из своей бутылочки.
Не будем называть.
Да. Или у нас был один товарищ, который свой виски приносил и даже под столом его прятал, вынимал, когда надо.
Да, да, то есть это же тоже, ты понимаешь, что, чувак, ты показываешь свою нелояльность, и это грубо.
Причем даже... Ладно, не будем об этом.
Юра завелся. За больной.
Но мне кажется, я стал понимать, что такое токсичность.
Ура!
Токсичность — это когда со своим уставом в чужой монастырь приходит.
Да. Но единственное, вот тут тоже остается проблема, потому что эти же уставы не проговорены. Ну, например, устав один ты можешь понять, если это корпорация какая-нибудь. А вот, например, если это человек с индивидуальным уставом, и он пришел туда куда-то, как его вообще понять с этим уставом, что он хочет протранслировать? Потому что никто...
Путем наблюдения тут один вариант. Надо наблюдать за его реакциями, и тогда поймешь, что он приемлет, а что не приемлет. Дальше уже возникает вопрос, стоит ли ему потакать или не стоит.
Ну да.
Но это зависит от того, насколько он значимая личность. Если это какой-нибудь мэтр в академических кругах, ну, он член кор Академии наук, и ты приходишь, и, например, все сидят за столом, и кто-то начинает рассказывать историю про вомбатов. И видно, что у этого человека нет лица, он скуксился, смотрит в сторону. Про вомбатов рассказ закончился, он повеселел. Потом через 2 часа опять рассказ про вомбатов начался, он опять мрачнее тучи. Ну, ты думаешь, наверное, что-то с вомбатами у этого человека связано. Может, они его клюнули в детстве, покусали или напугали. И ты вот так потихоньку-потихоньку понимаешь, какие есть запретные темы, какие наоборот темы, где человек расцветает.
Андрей Иванович не любит много музыки на вечеринках. И мы уже знаем, что надо играть либо Пугачеву, либо лучше.
Либо ничего.
Либо ничего не играть.
Но здесь эффект такой, что получается ни для кого не быть токсичным, скорее всего, не получится. Потому что кому-нибудь да не понравится.
Ты,
да.
Ну и ты кого-то, ты, тебе кто-то не понравится, ты протоксишь. Вот. Да. Не, ну в этом смысле... А, у нас же еще вопрос, как избавиться.
Ну, избавиться вообще, ребята, я сразу вам скажу, очень легко избавиться от токсичных людей, от нарциссов, там, от любых, от любого типа людей. Очень легко избавиться. Двухшаговый алгоритм. Первый. Понаблюдайте, в каких местах эти люди бывают. Второй. Не ходите туда.
Да, да, да. Нет, тебе скажут, а вдруг это моя мама? А вдруг это мой супруг? А вдруг это я сам?
Ну, знаете, тут на самом деле все легко. В принципе, можно не ходить туда, где мама и где супруг.
Ой, вот так все мир распадается.
Ну, а что вы хотите?
Опять возвращаемся
это
к компании.
Логика.
Развод в каждый дом.
Да.
Голосуйте за копы, не выявите на ваши...
Не, я не баллотируюсь.
Ну, ты не баллотируешь, а в этом и смысл постмодерна. Тебя выбирают даже, когда
ты... Тебя написали от руки в бюллетене.
Когда ты не баллотируешься, за тебя другие, да, напишут.
А документы подали на твое имя?
Ты думаешь, что там Аня твою квартиру просила снять? Это все для этого. Ты вот скоро проснешься, вокруг тебя все, депутатский корпус построили, хотя ты этого и не хотел.
Но на самом деле, я открою последнюю тайну, что все упирается в ценности, конечно.
Ура!
Поэтому, если ты задеваешь какие-то общезначимые ценности, ну, допустим, ты начинаешь что-то говорить против свободы. Или против?
Нет, как я про микромасштаб, помнишь, когда просто народ забаламутился?
Ну, микромасштаб — это не общепринятая ценность здесь.
Да, скажи. Ну, я что-то тогда подофигела.
Нет, ну, я думаю, что тут что-то другое
никто
произошло.
Бороться
в этой ситуации что-то другое произошло. Люди увидели посягательство еще на какие-то ценности. Просто они связали так. Поэтому, если вы аккуратно себя ведете по отношению к ценностям, то, ну, вероятно, вы можете, по крайней мере, себя уберечь от того, чтобы быть токсичным. Есть же еще миметическая реакция.
Да,
ты проявляешь токсичность, тебе в ответ начинают ее проявлять.
Начинается.
Ну, вообще, есть хорошие новости. Никто не обязан ни с кем общаться. Если как, мы всегда призываем, вот есть широкий, очень широкий выбор людей, то есть у тебя много контактов. Чем больше у тебя контактов, тем, как ни парадоксально, да, казалось бы, чем больше у тебя контактов, тем больше должно быть токсичных людей.
Нет.
А получается наоборот.
Да.
Чем больше у тебя контактов, тем меньше у тебя в окружении токсичных людей.
Ты же выбираешь.
Конечно.
Отбираешь, избираешь.
Просто если у человека один друг, как у многих,
и
вот
он
один друг,
тогда...
и он токсичный, тебе вообще некуда от него деваться.
Ну да, вот это, наверное, пока самая сложная идея для многих, что не зацикливаться на одном, двух, трех. Если бы эту проблемку попробовать решить, расширить рацион свой из друзей или диапазон, то многие вопросики вообще снимаются.
Да, соответственно, токсичность, она просто количественно перестает доминировать. И... Ну, а это не такая уже проблема становится. Да? Ну, кто-то токсичный, он там сидит себе, бурчит под нос.
Ну, да, да.
Ты если с ним, его не поддерживать...
Ты с ним полгодика избегаешь общения, потом встретились, смотришь, а у него вроде даже настроение улучшилось. Или ты такой,
да, потому что на самом деле,
соскучился.
На самом деле причина его токсичности был ты.
Такой, что-то мне жизнь наладилась после твоего отсутствия. И тут что-то начало проясняться.
Ну, такое бывает, что вот человек куда-то пропал, не появляется на горизонте. Потом появился, через два года глядишь, как повеселевший какой-то. Жизнь наладилась действительно. Так что это нормальный процесс. Я так понимаю, есть, да, какая-то фетишизация людей.
Да, точно.
Типа вот.
Ну, идея индивидуализации, она очень сложная.
Ну, хорошо. Даже пусть сейчас мы ее отодвинем в сторону, не будем уже рекламировать в очередной раз деиндивидуализацию, но даже при индивидуализации, но ведь индивидов-то может быть много.
Ну, вот что-то, не знаю, тут еще какая-то, видимо... Ты учитываешь, что, да, индивидов много, но при индивидуализации же не только индивидуализация происходит, а еще и приватнизация.
То... Приватизация государственного имущества, не, заводы, фабрики, ура!
Ну, хотя и она тоже. Приватнизация.
Приватная? Ватники? Ватники появляются?
Ой, опасно. Вот, так что почему-то плюсом идет, что да, индивид, и плюс вот это интимное пространство какое-то.
Ну, хорошо, интимное пространство уже может быть со сменным составом.
Ну, вот это вот уже...
Например, у тебя есть 60 претендентов.
Полиамория не для всех, Юрочка, это выше...
Не полиамория, а как друг по-гречески забыл. Полидруги.
Не, не полидруги.
Полидруги.
А дружба это, ну, агапе есть.
Не, агапе это тоже
филия.
Любовь. Это все любовь. Я забыл, как дружба. Ну, не важно, вы поняли идею.
Да.
То было из кого выбрать. Чтобы люди держались за свои места, еще очередь стояла. Ну, просто в конце концов, может быть, иногда... Можно и позволить людям быть токсичным. Собственно говоря, вашего позволения
но
никто не ждет.
Что, да, я хотел сказать, ты не то, что позволяешь, ты же не царь или там еще что-то. Человек свободен, он такую форму выбирает.
Да.
Тут,
поэтому
то есть, ты либо соглашаешься.
Когда ты иногда смотришь на токсичного человека и думаешь, ну что, это форма твоего бытия. Вот ты такой сейчас.
Это принцип антропопарка.
Да.
Кто из зверюшек токсичный?
Скунс.
Скунс?
Первая мысль.
Представляете,
вонючка.
Что это скунс,
большая вонючка.
Это воняет. Ну, никто же, вроде даже...
Имеешь ноги. Просто две такие турундочки ватные, втыкаешь в ноздри, и все.
Ну, воняет, там еще что-то. Да многие макаки воняют при приближении, они же тоже там пахнут. Вообще все животные пахнут, их не всегда же там моют. И ничего,
еще черка.
Но в природе никто не моет вообще.
Не, они же там сами купаются.
Сами, либо никто.
В прудиках там, вот как капибары в этих водных пространствах.
Как про енота читал. Знаешь, у енотов у них же невроз, все мыть.
А, да, да.
И история про то, как...
Значит, это они полускуны же, да,
еноты? Да, да. Что кто-то... что-то енота, что ли, не с кем было оставить. Пришел в гости... А енота оставил, потом смотрит, что с енотом. А енот посуду моет. Думаешь, ух ты, полезный зверек.
Это реальная история?
Да.
Или это...
Ну, вроде реально.
Прикольно.
А, что-то даже, знаешь, кажется, не в гости, а в ресторан пришли, а енот пошел на кухню, там посуду мыл. И что-то надо его на работу устроить.
Так что...
Ну, я думаю, проблему, короче, если резюмировать, нужно разделить на две части. Это как нейтрализовать токсичность у других, как нейтрализовать ее у себя. Нейтрализовать ее у себя легко, это проще гораздо. Нужно отслеживать критерии и проявления токсичности. Конечно, А здесь сейчас ты можешь их не отследить, но хотя бы постфактум. Типа, ну, например, вот я себя повел немножко токсично в этой ситуации. Что-то такое сказал, нелицеприятное. Осудил кого-то вслух. Или наступил на его больную мозоль, его ценности обесценил. И говоришь себе, ну, в следующий раз так не надо делать. Потихоньку-потихоньку привыкаешь к этому. И тем самым косвенно ты понижаешь токсичность других. Потому что самое главное – это не поддерживать. Потому что, конечно, первое же желание какое возникает – отзеркалить, то есть ответить токсичностью на токсичность. Но, соответственно, тогда эскалация будет происходить. Тогда это миметический кризис токсичности, когда уже все токсят друг друга. Вот поэтому замечено так, что если никто не поддерживает токсичный дискурс, то не сказать, что он проходит. Но он как-то теряет запал. Если человек, например, никто не реагирует на токсичность, никто не начинает там делать замечания, спорить, то надолго не хватает. По тем примерам, которые у меня сейчас в голове, где-то час человек потоксит и устанет.
Как знать?
Так наблюдение показывают, потому что ему же где-то нужно брать питательный материал, энергию какую-то, да, топливо. Где брать топливо на деятельность? Обычно топливом всегда, 90% является реакция других. Кстати, знаешь, что интересно? Что токсики чаще экстраверты, чем интроверты.
Ну да, им же надо же выгружать свое удовольствие.
Но бывает, что интроверт что-нибудь такое впрыснет, но это обычно чуть-чуть, малыми дозами, да. Или он сидит, душнило, смотрит волком, что называется, смотрит так из-под лобья, мрачно. Ну, смотрит и смотрит, думаешь, тот же посуду не бьет, хорошо. Хорошо, что не бьет. И, конечно, очень важно, я вот недавно пришел к этой мысли, хотя, казалось бы, она очевидна, но вот я для себя сформулировал первый раз. В общении не сами субъекты общения играют главную роль. Не тема общения, не там, не предмет, не содержание, даже не условия. В общении главную роль играет его организатор. А организатор общения – это далеко не всегда участник, и даже чаще это не участник.
Ну, то есть то, что собрало, то, что стало...
Тот, кто создал повод для того, чтобы люди общаются, тот, кто правила игры установил. Ну, например...
Это, кстати, как конференция. То есть всегда же организатор...
Да,
он может быть где-то там витает, но между собой же участники общаются.
Да, или как в гостях, это хозяин всегда, вот организатор общения. Для деловых переговоров это даже не те, кто проводит переговоры, а те, кто им дал поручение провести эти переговоры. Я просто эту мысль лишний раз продумал, вот когда мы были в Дубне, и когда там общение вообще не клеилось. И я очень четко видел, что проблема вообще не в нас. Не мы, приехавшие, не те, кто там уже был. Не мы виной тому, почему общение не выстраивается, а потому что созданы такие условия, где общаться как бы негде и незачем. Нету ни времени на общение выделенного, ни повода, ни какого-то там, ни топоса не создано. Да. Поэтому и токсичность, скорее всего, привнесена уже условиями общения. Почему, например, в каких-нибудь там бюрократических структурах много токсичности? Потому что отчуждение, совершенно верно, да, и людям нужно его как-то выразить, вот они его выражают так.
Даже какая-то уже. Да. Тоже форма борьбы с отчуждением. Хоть как-то ругаться, там что-то бить ножками.
Почему, например, когда мы приходим в театр, мы очень редко слышим в зале среди зрителей токсичное общение. Бывает, но это, скорее всего, они пришли уже такие.
Помнишь, один раз с тобой, да, наблюдали, когда в Саратове муж, жену с ребенком потерял, и он как коршун над ними стоял, в буквальном смысле стоял над ними, пытался выяснить, почему же она 10 раз не отвечала на его звонок, и она говорит, ну ладно, пойдем, ребенок заплакал, в итоге они остались, там бедный просто ребенок этот, между двух как бы.
Но это говорит о том, что он не проникся театральным действием,
ну,
он
да,
не переключился.
Он за них, кстати, за ними следил.
Вот, может быть, еще вам один рецептик. Нужно постоянно переключаться и уходить в какие-то другие миры. Поэтому обычно, кто мало читает, кто не любит кино, кто не любит театр, они более токсичные, потому что у них накапливается вот этот груз, бремя обыденности. А если ты постоянно кочуешь из одного пространства в другое, то как бы ты почитал книжку, утром смотришь уже как бы то, что вчера было до чтения книжки, уже и не особо-то актуально. Уже там весь негатив, он уже растворился каким-то образом. Так что терапия искусства, вот, вот наше спасение.
Да, ребята, не будем мы токсичными подкастерами, не затягивать подкаст до невозможности.
Какой у нас самый большой, кстати?
Ну, у меня с Калашом час. А если с тобой, то про пир.
Там тоже час.
Час 11, да? По-моему. Вот. Так что, ребята, короче, кстати, самый... это был 200-й наш подкаст. Я не сказала
вот
это в начале.
Ничего
да.
себе, блин. А что ты не сказала, мы бы могли выпить?
Я забыла. Ну ничего. Я хотела с этого начать, но там было слишком много.
Ты тогда объяви торжественно.
А ты можешь тостом... А, ты не...
А я все выпил. Ты объяви торжественно тогда анонс.
Паблики, ну да.
Напиши, что небывалый какой-то там уникальный подкаст. Не пиши, что юбилейный. А потом в день публикации...
Да мы можем сейчас
кружочек сделать. Подожди, ты даже на завтра. На завтра.
Ну, давай кружочек сделаем.
Короче,
все,
сегодня проанонсируй.
Давайте, пока.